Замечательный талант Пашенны отличался яркой национальной самобытностью. Это особенно сказывалось в ролях русского репертуара, в пьесах Островского, с чьим творчеством были неразрывно связаны история малого театра и биография Пашенны. Одно из лучших созданий артистки – роль Евгении в комедии «На бойком месте». Проводив старого мужа, красавица Евгения тайком встречается с бравым помещиком Миловидовым.
Никак тот стукнул. Кто там?
Помещик Миловидов. А ты разве еще ждешь кого?
Ух ты, обидчик! Что ты срамить-то задумал? Да кого же мне ждать-то, кроме тебя? Мне больше некого. А я уж думала, ты не приедешь.
Отчего?
Больно ночь-то темная.
Да ведь муж-то уехал.
Муж-то уехал,
ну,
да.
Так и я не маленький. Он темноты не боится. А что же мне-то бояться? А ты, чай, знаешь, для кого темные ночи хороши.
А для кого?
Для воров и для любовников. Вот нам и на руку.
Ух ты, проказник. Вот проказник. Вот ты уж, правду надо сказать, ты прямо это... Любовник. Ну, прямо кто на тебя не взглянет? Ну, прям всякой скажешь, что ты это любовник. А ты за что же мужа моего вором обзываешь?
А куда же он ночью уехал?
Да, чай в казенном лесу, дровец порубить.
Ну да, но ведь все-таки воровали.
Что ты, милый, какое воровство? Да ты у кого хочешь из соседей возьми. У всех такое заведение. Постой. Надо дверь затворить?
Нет, погоди, надо людям приказать.
Эй, Гришка, Иван, лошадей у кузницы под навес запереть, а самим стоять на страже, задержать ухо востро, да не дремать.
Ох, я устал. От самой кузницы пешком шел. А ты зачем это наверх ходила?
Да так, светелку заперла.
А для чего?
Чтобы Анна, коли проснется, так чтобы она сюда не пришла. Девичий-то сон, говорят, чуткой.
А она в светелке?
В светелке, да. Тебе на что? Тебе на что? Я прям не знаю, какие завистные твои глаза. Я тебя и то давеча к ней приревновала. Да потом вспомнила, ведь я сама тебя учила приласкаться к ней. Ой, мне потом на нее смешно стало.
Нет, что ты не толкуй, а мне ее все-таки жаль.
Ну, больно нужно жалеть, батюшки. О-о-о, велика она барыня.
Да немало, я их на своем веку обманывал, и ничего. А вот перед ней... Мне как-то совестно.
Да ну, больно нужно совеститься. О, великана птица. Уж мне потом, говорю, на нее, ну, прямо смешно стало. Она это ходит, но с собой не слышит. Прям как княгиня какая. Уж она никак себя ниже не считает. А я про себя думаю. Дура, мол, ты дура. Так-то вас и обманывают. Приласкайся к вам, а вы это и раскиснете, правда, и рады всякому поверить. Ах, когда же это бывает, что мужчина бросил, да опять к той же пришел. Ах, мало что для него других дур-то на свете, вроде как я. Сирота бедная.
Ну, рассказывай, одурачишь тебя. Так ты, если захочешь, так всех нас проведешь.
Милый, да за таким мужем живя. В таком омуте поневоле поумнеешь. Но других положим так. Других, правда, конечно, правда, я знаю, я провела. Да. А тебя-то я чем же? А? Я тебя... Я тебя вот как люблю. Я прям даже и не знаю, как описать.
А любопытно было бы узнать, что у женщин на уме, как вот до этого добраться.
Что? Это, я так думаю, это в все то же, что у вас.
Но нет, у них как-то по-другому. Ну вот, например, ну за что ты меня полюбила?
Да как за что, милый? Первое дело, ты барин, ты не мужик. Красавец писанный. Ой, ах, кто ж тебя не полюбит-то? И я тоже не столб каменный. А второе дело, знаешь, вот так-то жить, правда, спокойной жизни, прям как мы баб живем. Скучно. А тут, милый, мужа боишься,
да.
Уветки разные придумываешь, да. И дружку-то рада, как приедет. Вот это и жизнь, по-моему, а? А по-твоему как?
И по-моему так. Вот от того-то я и не женюсь.
И не женись, да не что ты, милый. Вот велика тебе неволя-то хомут-то на шею надевать, бой. Что ж мы с тобой тут сидим, а? Пойдем ко мне. Я тебе венца, закусочки, всего приготовила.
Пойдем. И нет, стой. А как же свет-то в окна будет видно?
А что за беда? Мил, да у нас постоялый двор. Мы всю ночь не гасим. Кто приедет, пока вздуешь, а тут же готовый.
А ну как муж воротится.
Не, что ты, он ближе свету не будет.
А ну как вдруг.
Ну что ж, я тогда услышу, как он постучит. Притворюсь, будто сплю. Мертвым сном. А тебя в чулан хранит. А как муж уснет, да как жук уляжется. Я тебя и провожу через задние ворота.
Молодец ты, баба. Вот этих я люблю.
О, милый, то ли бы еще было. Одна помеха у нас. Прямо как бельмо на глазу, вот это, Анна. Как бы нам ее с рук сбыть, а? Милый, замуж бы отдали, о, она слышать не хочет. Ты, когда к нам приедешь, ты с ней не больно строго. Да, ты ее все поманивай. Все поманивай. Она глупа, милая, она не разберет, шутишь ты или нет. Ну, пойдем. Ах, сокол ты мой ясный. Да, это сколько часов-то теперь?
11 в исходе.
Как нам до света-то далеко!
Искрящийся комизм Евгений сменяется суровым драматизмом Кабанихи из «Грозы» Островского. Слепой деспотизм, уродливое представление о долге, бесчеловечность богатой вдовы Кабановой, выраженная актрисой в сцене проводов Тихона. Кабаниха издевательски поучает сына, как обращаться с ненавистной ей Катериной.
Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотри же, помни, на носу себе заруби.
Помню, маменька, помню.
Ну, теперь все готово. Лошади приехали. Проститься тебе, да и с Богом.
Да, маменька, пора.
Ну?
Чего делать?
Что ж ты стоишь-то? Аль порядку не знаешь. Приказывай жене-то, как жить без тебя.
Ну, так она чай сама знает.
Разговаривай все. Ну-ну, приказывай. Да чтобы я слышал, что ты ей приказываешь. А потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила.
Слушайся, маменьки, Катя.
Скажи, чтобы не грубила свекрови.
Не груби.
И чтобы почитала свекровь, как родную мать.
Почитай, Катя, маменьку, как родную мать.
Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня.
Ну, работай тут что-нибудь без меня.
Чтобы в окна глаз не пялила.
Что вы, мамик,
ну
когда же...
Ну.
В окна не гляди.
Чтобы на молодых парней не заглядывалась без тебя.
Ну, ей-богу ж, маменька.
Ломаться-то нечего. Должен исполнять, когда мать говорит. Оно все лучше, как приказано-то.
Не заглядывайся на парней.
Ну, теперь поговорите про между себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара.
Продолжая реалистические традиции Щепкина в русском репертуаре, Пашенная приняла и наследие гениального романтика Мочалова, утверждавшего на сцене Малого театра идеи тиранноборчества и свободолюбия. В сцене из трагедии Шиллера «Мария Стюарт» Пашенная играет две роли – кровавую властительницу Англии Елизавету и несчастную шотландскую королеву Марию. Елизавета согласилась на встречу с Марией, чтобы унизить соперницу в любви и власти. Но гордая шотландка бросает ей в лицо слова правды и презрения.
Какое это место? Фотрингай! Вперед отправьте свиту нашу в Лондон! Толпы народа в улицах теснятся! Я в роще этой скроюсь от них! Меня народ мой добрый слишком любит. Он в радости боготворит меня. Так можно чтить не смертную, но Бога. О, Боже, нет души в ее чертах. Кто эта женщина? Как лорды? Кто ж из вас покорную изображал ее? Я вижу горделивую, которой строптивый дух не усмирен несчастьем. Так, покорюсь, перенесу и это, забуду все, забуду, кто я и что терпела, и перед ней меня стыдом покрывшую склонюсь. Сестра, к вам небо благосклонно было. Победой вам главу оно венчало. Чту божество, возвысившее вас. Ну, будьте же и вы великодушны. Да не лежу, покрытая стыдом. Прострите мне державную десницу. Глубоко павший, помогите встать. Что нужно вам сказать мне, леди Стюарт? Вы говорить со мной желали. Я, чтоб выполнить священный долг родства, дозволила вам видеться со мной. Великодушным чувством повинуюсь, я подвергаюсь строгим порицаниям за снисхождение. Вам самим известно, что умертвить меня хотели вы. Чего начать? Как сочетать слова, чтобы умилить, не оскорбляя вас? Я, защищаясь, должна невольно вас упрекать, но не хочу упреков. Несправедлив поступок ваш со мной. Я равная вам королева. Вы же меня как пленницу держали в узах. Я к вам пришла молящая. А вы, поправ святой закон гостеприимства, нарушили народные права, меня в темницу мрачную повергли, безжалостно лишили слуг, друзей, отдали в жертву нищете постыдной и предали позорному суду. Но да покроет вечное забвение все горькое, что претерпела я. Пусть будет все суде по определениям, пусть вы невинны. Пусть невинна я, из преисподней взлетел злой демон, чтобы в сердцах воспламенить вражду, которую мы с детских лет питали одна к другой. Злые люди раздували пламя, усердные безумцы предлагали кинжал и меч непрошенным рукам. Теперь чужих наветов нет между нами, и мы стоим одна перед другой. Теперь мои вины мне назовите. Вполне загладить их готова я. О, если б вы внимать мне захотели тогда, как я столь пламенно желала вас видеть, многого бы не случилось. Мы встретились не в этом грустном месте. Меня Господь избавил от несчастья пригреть ехидну на груди своей. Не рог, но сердце черное свое на ваших кровных дух честолюбивый должны вы обвинять. Еще вражды взаимной между нами не было, как вдруг ваш дядя, гордый, самовластный пастырь, который дерзко простирает руку ко всем венцам, мне сеть расставил. Вас уговорил принять мой герб, присвоить мой королевский титул и войной на жизнь и смерть против меня подвинул. На Англию кого не ополчал он, и меч народов, и язык попов, и страшное оружие святошей. Здесь, даже здесь, в моей столице мирной, он раздувает пламя мятежа. Но за меня Всевышний, гордый пастырь, стыдом покрытый, обратится вспять. В моей главе грозил его удар, и вы несете голову на плаху.
Десницы Господа моя судьба возвысится над властью и своей кровавым делом. Захотите ли вы?
Кто ж может мне препятствовать? Ваш дядя всем властелинам показал пример, как со врагом мириться нужно. Мне уроком будет ночь Варфоломея. Что мне права народа, узы крови, их может церковь расторгать. Она цареубийство, осквернение ложа все освящает. Выполняю я только учение ваших пастырей духовных. Какой залог поручится за вас, коль скоро я сниму великодушно оковы ваши? Власть одна насилие обезопасит. Со змеиным родом нет примирения, быть не может связи.
И все от ваших мрачных подозрений произошло. Вы на меня взирали, как на врага, как на чужую вам. Когда б меня, как должно, вы признали наследницей, любовь и благодарность меня б навеки обязали быть и кровную. И верным другом вашим, наследницей, вас объявить. О, сети предательства, что подданных моих еще при мне вы соблазнить успели, что благородных юношей армида коварная могли опутать вы соблазнов хитро сотканной сетью, чтоб к новому все обратилось солнцу, а я владейте с миром. Отрекаюсь от прав моих на государство ваше. Во мне упал высокий дух, великое меня уж не прельщает. В темнице я изнемогла душой, и вы достигли до желанной цели. Я тень Марии, вы в отсвете лет меня убили. Кончите ж теперь, желанное произнесите слово. Вы для него пришли сюда. Не верю, чтоб вы пришли с намерением жестоким потешиться над жертвой своей. Произнесите слово. Ты свободна, Мария. Мощь мою узнала ты. Узнай теперь, как я великодушна. Произнесите это слово. Жизнь, свободу я как дар приму от вас. Одно лишь слово. И забыто все. Я жду его. О, не терзайте сердце мучительным и долгим ожиданием. Но горе вам, когда не им свидание окончите, если вы теперь не божеством спасительным расстанетесь со мной, сестра, за все владения, что это море шумно окружает, за целый ваш сокровищ полный остров,
пред вами я не соглашусь стоять, как вы сейчас передо мной стоите. Вы признаетесь побежденной, леди? Конец ли вашим замыслам? Убийц не шлете больше? Для защиты вашей нет рыцаря, который отважился на жалкий, дерзкий подвиг? Да, леди, да, всему конец. Отныне ни одного из подданных моих вам не удастся соблазнить. Иные заботы у людей, и никому не лестно быть четвертым вам супругом за тем, что вы женихов и их привыкли смерти предавать. Сестра, сестра, о Боже, дай терпение мне. Так это-то те прелести, лорд Лайстер, которых без наказания видеть никто не мог, которым нет подобных. Поистине, недорогой ценой купить такую славу можно. Чтобы прослыть всеобщей красотой, лишь стоит общей быть для всех. Нет! И этого уж слишком много. Как женщина в проступке я впадала в молодых летах. Могуществом была ослеплена, но не таила их. И ложную наружность презирала. Но горе, горе, коль она сорвет с твоих деяний честности покров, под коим страсти, дикие порывы и наслаждения тайные скрываешь. В наследие от матери твоей нечесть тебе досталась. Всем известна та добродетель, для которой Анна на плаче жизнь окончила. Прикосновение незаконной чери трон Англии бесславит и мрачит. Обманщицы и обмануты британцы, когда права торжествовали здесь, вы предо мной лежали бы во прахе за тем, что я законный ваш король. О, как легко мне стало через столько лет страданий, унижений. Мгновением мести насладилась я. Тяжелая гора упала с сердца. Я в грудь злодея погрузила нож.
Гуманизм и правдолюбие, свойственные искусству Пашенной, сильно прозвучали в образе Эмилии из шекспировской трагедии «Отелло». Ценой собственной жизни разоблачает Эмилия своего преступного мужа Яго, по навету которого Отелло убил невинную Дездемону. Эмилия в спальне Дездемоны, где только что совершилось преступление.
Я умертвил ее.
Чем более ангел она, ты тем чернее дьявол.
Она с дороги сбилась, стала шутать.
Ты на нее клевещешь, дьявол ты.
Она была как воды лжива.
А ты как пламя скор. Она верна, как небо.
Да, Кассиос ты спас, спаси у мужа. О, я бы вернут был в глубины ада, но по причинам справедливым я до крайности дошел. Что знал твой муж?
Мой муж?
Твой муж.
Что изменило браку?
Да, с Кассио, но будь она верна, и небо создало бы мне новый мир из хризолита цельного, не взял бы мир этот за нее.
Мой муж!
Чего твердишь? Да, я сказал, твой муж. Да, первый он сказал мне это. Он честный человек и ненавидит всю слизь постыдных грязных
дел. Мой муж!
Твой муж!
Он от любови злоба посмеялась. Мой муж сказал, что не верна.
Он самый. Ну да, твой муж, ты понимаешь слово? Мой друг, твой муж, мой честный, честный я.
Сказал? Пусть вредная его душа гниет по полкрупинки в день. Он лгал. Она любила гнусный выбор свой.
Ах!
Ты худшее свершил. То, что ты сделал, недостойно неба, как ты ее.
Молчите,
ах, не можешь половины зла сделать, что вытерпеть могу. Дурак, тупица, невежда грязный. Дело сделал ты. Меча я не боюсь, и все открою. Хоть 20 жизней отнимай. Сюда, сюда. Мавр госпожу убил. Ай-яй, убийство, ай-яй.
Пашенная по праву считается одной из зачинательниц советского репертуара. В пьесе Тринева «Любовь Яровая» она создала новаторский образ простой русской учительницы Яровой, которую суровая правда жизни приводит в лагерь большевиков. В диалоге с машинисткой Пановой, служащей в штабе у красных, ярко выявляются характерные черты Яровой: кристальная честность, суровая прямота и твердая вера в благо революции для народа.
С приездом, товарищ Яровая.
Я не приехала, и вам не товарищ. Что, товарища Кошкина здесь нет?
Занят. А вы что же, значит, опять пешком? 30 верст.
Ну, я привычно. Я экспрессами и автомобилями не избалована. Я всегда пешком.
За что у вас, товарищ Яровая, такое ко мне отношение?
Опять в одной фразе дважды ложь. Я вам не товарищ, и никакого у меня к вам отношения.
Наши мужья убиты. Обе мы с вами солдатские вдовы, живущие своим трудом. Кажется, товарищи. И даже вдвойне.
Враги. И даже втройне.
Ну, ваш муж убит 2 года тому назад, а мой 2 месяца.
Из этого что следует?
Моя рана может быть свежей.
Вероятно, потому и лекарей возле нее так много.
Ну, милая, один хороший лекарь вылечит скорее, чем много плохих. Хотите папироску? Лечебная.
Нет, благодарю вас. Я свою, учительскую.
А вы, товарищ учительница, сами много учились?
Очень мало.
Это и видно.
Так на то вы нам и глаза выкололи, чтобы самим лучше видеть.
Да, вот я действительно очень много видела. Я видела культуру и в Европе, и в России. И вижу, что значит растоптать хамским сапогом в один миг то, что создавалось веками.
Значит, не годится то, что создавалось веками, если его так легко растоптать.
Нет, это не мерка. Вот ваш, как и мой муж, были прекрасные люди. Мой муж был славный архитектор, созидал дворцы и храмы. И нет больше творца. Не создаст новых дворцов и храмов.
Создадут другие. Ваш муж дворцы строил, а мой в это время по тюрьмам сидел. Дворцы вы себе строили, а нам казематы. А на германской войне ваш муж был?
Нет.
Мой муж говорил, прощаясь: «Жди, Люба, принесу с фронта новую жизнь, а за старое сочтемся». Так вот, я теперь его именем предъявляю счет.
За мужа?
Нет, не за мужа, конечно, а за всех, кто вам дворцы строил.
Ну, знаете, я заплатила всем, что у меня было.
Значит, мы квиты.
Нет, извините, у меня тоже большой счет есть. И я по нем тоже желаю все получить.
Можете. Я свой счет от матери с молоком получила. Вы родились для того, чтобы наслаждаться, ну а я для того, чтобы ненавидеть на жизнь и смерть.
Утверждая социалистические идеалы, Пашенная гневно и непреклонно отвергала буржуазную идеологию, все то, что мешает человеку жить человеческой жизнью. Хозяйка Нисковори из каменного гнезда Хэллы Вулиоти симпатизирует учительнице Илоне, которую любит ее сын Арне. Но, подчиняясь законам капитализма, Она делает все, чтобы разлучить молодых людей. Хозяйка приходит в комнату Илоны, откуда только что убежал Арне.
Уберите воротник и галстук Арне, пока никто из посторонних не заметил. О, Господи! Где Арне?
Где? Здесь. Всюду. Вот здесь лежала его голова. Здесь лежали его часы. Здесь он сидел, подперев голову руками, а я гладила его волосы. У Арны такие же глаза, как у вас. Серые, как озеро низкой яви. А вчера, когда я пришла домой после работы, он сидел за столом и писал на бумаге «Илона, Илона, Илона» сотни раз. Мать Арны, вы завидуете мне?
Может быть. Может быть.
У Арны такие же глаза, как у вас. Серые, как озеро низкой яви. Вы носили его маленького на руках. Он улыбался вам. Ну, протяните руки. Взлохматьте мои волосы так же, как вы их лохматили маленькому Арне. Ну, не молчите.
Я старая крестьянка. Я не умею говорить таких слов.
Да вы такая же, как Арне. Мать Арне. Какой богатой стала моя жизнь, и вся красота ее пришла только вместе с Арне. Раньше мир не был таким для меня.
Только вместе с Арне.
Когда я его увидела первый раз там, на станции.
Где Арне?
Он выпрыгнул в окно, на крышу веранды, оттуда в сугроб. Не беспокойтесь, он не ушибся. Убегая, он махнул мне рукой.
Вот такие, девочка. Они и бывают, эти парни из низковой. А вас уволят с работы, и вам нельзя будет найти место учительницы.
Не пропаду. Найду другую работу.
Почему вы были такими неосторожными, прямо сумасшедшие? А главное, Арне, который знает это село лучше, чем свои карманы. Да разве может здесь что-нибудь случиться, чтобы об этом сразу все не узнали?
Не имеет значения.
Не имеет. Когда это у вас началось?
Теперь мне кажется, что это было всю жизнь.
Илона, поймите меня хорошо.
Что мама имеет в виду?
А то, что он ходит сюда уже с осени. Несчастье еще не случилось.
Я счастлива, Мадяра. У меня будет ребенок. Будет маленький Арне, его белоголовый сын.
Илона, вы с ума сошли оба. Боже мой, этого нельзя допустить. А твоя мать, подумай о ней.
Когда она увидит, какая я счастливая и гордая, ну, да она меня простит.
Да что же это происходит? Одурели, что ли, все, Господи? Как же ты будешь жить?
Мать Арне, мне надо будет уехать отсюда.
По всей вероятности. Во всяком случае, вам больше уже встречаться нельзя.
Нет, нет, это невозможно. Арне не сможет ни прийти ко мне. Ведь от нас двоих идет нить новой жизни.
Я не хочу вас обманывать, Илона. Арне покорится. Он подчинится воле жены и обычаям низковори.
Может быть, с горя пить начнет, разобьет одну другую машину, с пьяну наделает слабоумных детей, но покорится, потому что здесь его сила, его корни.
Мать Арны, вы не знаете вашего сына.
Если бы этого не случилось. Хозяин Симула так влюблен. Ты была бы хозяйкой большого поместья, большего, чем низкого, и без долгов.
Даже если бы я уже ехала в церковь Симула, и мне бы вдруг повстречался Арне, я выскочила бы из машины и побежала бы к нему.
Ах, Боже, тебя упаси! Ох, ненормальная! Слушай, Илона, я сделаю все, что в моих силах, чтобы Арне оставался с Мартой, чтобы хозяйство не развалилось. Каждый должен быть на своем месте. Жить нужно, как сказано в Библии, остальное все суета-сует. Я не помощник вам, Илона. Защищать вас не буду. Слишком стара.
Ну что ж, делайте все, что хотите. Но что бы ни случилось, вы навсегда для меня останетесь мать Арны.
Мне надо бы было пожалеть вас, но вы, я вижу, в моей жалости не нуждаетесь.
Нет.
Ну, прощайте, Илона. Так спокойно было в низковорье.
Еще сильнее выражена мысль о несовместимости правды и человечности с буржуазными нравами в образе горьковской Васы Железновой. Мировоззрение человека, низведенного богатством до животного эгоизма, ярко раскрыто артисткой в сцене встречи Васы с невесткой Рошелью. Революционерка Рошель нелегально возвратилась в Россию, чтобы увезти от Васы своего сына.
Садись, садись, Рошель. Рассказывай, как это ты явилась? Откуда?
Из-за границы.
Понятно, понятно. Пустили?
Нет. Я приехала в качестве компаньонки с музыкантшей.
С чужим паспортом, значит? Молодец ты, смелая, еще красивее стала, с такой красотой. Да, ну, ладно, 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 садись, рассказывай, как Федор, правду говори.
Скрывать правду не мое дело. Федя Васа Борисовна безнадежен. Угасает. Доктора говорят, месяца 2-3 осталось жить ему.
Сгорел. Значит, сын капитана Железнова.
Да. Худой, почти прозрачный. Понимает, что приговоренного все такой же веселый, остроумный. А как мой Коля?
Сгорел Федор Железнов. Наследник мой, глава всего хозяйства.
Коля. Спит?
Коля-то? Не знаю. Должно быть, спит.
Можно взглянуть на него?
Нельзя.
Почему?
Его нет здесь.
Позвольте, вы... Что это значит?
Ничего плохого не значит. Коля живет
в деревне, сосновый лес, там песок. Там ему хорошо. В городе ему жить нельзя, у него гланды. Родители плохим здоровьем наградили его.
Далеко это?
Верст 60.
Как же мне съездить туда?
А тебе не нужно туда ездить. Ну, Карашель, давай сразу и ясно поговорим.
Умер?
Нет, как бы умер, ты говорить нечего. Одним словом все сказано. Нет, жив, здоров и хороший детеныш, умный. Он тебе зачем нужен?
Я решила его отправить за границу. Там у меня сестра замужем за профессором химии. Детей у них нет.
Так я и знала. Рошель захочет потащить ребенка в свой круг. Нет, не дам я тебе, Кольку-то, не дам.
Как это? Я мать.
А я бабушка. Свекровь тебе. Ты знаешь, что такое свекровь? Это всех кровь. Родоначальница. Дети мои, руки мне, внучата пальца мои. Поняла?
Позвольте, я не понимаю. Вы это серьезно? Да это что-то допотопное. Вы же умные, вы же не можете так думать.
Чтобы не говорить лишних слов, ты молчи и слушай. Колю я тебе не дам.
Этого не может быть.
Не дам. Думай, что ты можешь сделать против меня. Ничего не можешь. Для закона ты человек несуществующий. Закон знает тебя как революционерку, как беглую. Объявишь себя, в тюрьму запрут.
Неужели ж вы воспользуетесь моим положением? Да нет, не верю, вы не сделаете это. Вы отдадите мне сына.
Пустяки ты говоришь, все это лишние твои слова. Я сделаю, как решила.
Нет!
Ну, не ори. Спокойно. Колю я тебе не дам. Ему другая судьба назначена.
Да что вы, зверь?
Ну, я говорю, тебе не кричи. К чему это крик-то? Я не зверь. Зверь выкормит детенышей, беги, сам добывай себе хлеб, как хошь. Хошь кур ешь, хошь телят. Ну, конечно, речь идет не о зайцах только, а о крупном зверье. Ты своего детеныша на свободную добычу не пускаешь? И я своего внука не пущу. Внук мой, наследник пароходства Храповых и Железного, да единственный наследник миллионного дела. Тетки его, Наталья и Людмила, они будут выделены так, в малых частях, там тысяч по 50, и того им много. Все остальное ему...
Да вы ошибаетесь, если вы думаете этим... подкупить или утешить меня? Вы ошибаетесь, это невозможно.
Ну, зачем это мне подкупать, утешать тебя? Ты знаешь, Рошель, я тебя врагом не считала, даже когда видела, что ты сына отводишь от меня. Я с ним не ласково была. Зачем он мне годен, больной-то? И видела, ты его любишь. Сказала тебе тогда, люби и ничего. Немножко радости и больному нужно. Я тебе еще благодарна за Федора.
Это отвратительно. Я поверить этому не могу. Это зверство.
Да, не веришь, да? А ругаешься. Ничего, ругай. Ругаешься ты потому, что ты не понимаешь. Ты думай, что ты можешь дать сыну. Я тебя знаю. Ты упрямая, ты от своей мечты затеи не откажешься. Тебе опять революцию раздувать надо. А мне хозяйство укреплять. Тебя будут гонять по тюрьмам, по ссылкам, а мальчик будет жить один сиротой в чужой семье, в чужой стороне нет, Рошель. Помирись, не дам тебе сына, не дам.
Да, в конце концов вы можете это сделать. Можете, я понимаю. Вы даже можете выдать меня жандармом.
Могу, и это могу, я все могу. Играть так играть.
Чем же можно тронуть дикий ваш разум, звериное сердце ваше?
Опять звериное? А я тебе вот что скажу. Люди-то, они хуже зверей. Хуже. Я знаю, люди есть такие, что против них неистовства хочется. Дома их разрушать, вымораживать, как тараканов, раздеть догола, голодом морить. Вот как.
Черт вас возьми. Ведь вот есть же в этой вашей ненависти что-то ценное.
Ты, Рошель, умная. Я даже жалела, что ты не дочь мне. Даже, кажется, говорила тебе. Я ведь все говорю, что думаю.
Ночевать у вас можно, что ли?
О, как же ночуй, конечно, ты. Не бойся, не выдам жандармам-то. И девчонки мои, они тебя любят, очень любят. Ну, а Колю я тебе не дам, так и знаю.
Ну, это увидим.
Выкрасть попробуешь. Посмотрим, пустяки.
Нет, я больше не буду говорить об этом. Устала, изнервничалась, а тут еще вы ошарашили. Страшная вы фигура. Слушай вас, начинаешь думать, что действительно есть преступный тип человека.
Есть, все есть. Хуже ничего не выдумаешь. Все выдумано.
Да, но немного жизни осталось для таких, как вы. Для всего вашего класса хозяев растет другой хозяин. Грозная сила растет. И она вас раздавит. Раздавит.
Вон она. Как страшно. Эх, Рошель, кабы я тебе поверила, я бы сказала, на, бери. Всю мою хитрость, все мое богатство бери.
Ну, это вы врете.
Да не верю я тебе, пророчица. Не могу поверить. Не будет, по-твоему, нет.
А вы жалеете, что не будет.
А вдруг жалею? А? Ух ты! Там муженек мой все проходы, пристани, дома, хозяйства в одну ночь проиграл в карты, я обрадовалась, да, верь, не верь, обрадовалась. А он, поставив последний перстень на карту, воротил все, да еще слишком. И с той поры, ты знаешь, стал он безобразно кутить. И вот полтора десятка лет везу я этот воз. Огромное мое хозяйство. Детей ради везу. Такую силу я истратила. А дети мои... Одна моя надежда. Одно оправдание мое. Внук.
Вот вы и сообразите, приятно ли мне, что мой сын предназначен для оправдания ваших темных делишек в жертву грязного дела.
Неприятно, да? Ничего, я от тебя тоже кое-что кисленькое слышала. Давай чай пить. И девицах сохраним вежливость, не так ли?
Да, и не нужно им говорить, что я приехала нелегально. И спорно, что же не следует им знать, они ведь ничего не решает.
Понятно, понятно, не надо.